Эпизод 10. Святой Дух и апостолы. Пейзаж за окнами вобрал в себя все величие Матери Природы. Предгорье, покрытое зеленым ковром, напоминало собой море в ветреную погоду. Пушистые ели, скучковавшиеся тут и там, образовывали небольшие лески. Протекала здесь и речка с прохладной водой, а кое-где были протоптаны узкие дорожки, которые вели к деревянным домикам. В этих домиках жили счастливые и крепкие здоровьем люди. Утром, когда над горной долиной едва занималась заря, они спешили заняться необходимой работой, не прекращая при этом духовной практики. Они медитативно гуляли по склонам, вдыхая чистоту воздуха, вечером разводили костры для священных обрядов, а ночью засыпали под мелодичное пение иволги. «Фиу-ли-ули, фиу-ли-ули» доносилось из ее раскрытого клюва, словно из горлышка флейты. Расположившись в одном из деревянных домиков, ученики мечтали о том, чтобы беседа с хранителем продлилась до самого вечера, до наступления первых сумерек. Тогда они вместе с ним смогли бы услышать эти чарующие звуки. Позади всего этого великолепия, деревьев, реки и зеленого ковра, возвышались горы с заснеженными вершинами. Казалось, стоит сделать только пару шагов, и вот ты уже перед ними. То, что виднелось в трех отделенных друг от друга перегородками окнах, делало их похожими на картины художника, тонко чувствующего природу. И только бурное течение воды в реке возвращало созерцателям понимание, что все это — реальный мир, а не волшебные образы, оставленные на холсте разноцветной кистью. В доме было уютно и спокойно. Ученики рассаживались за длинным прямоугольным столом, накрытым белой скатертью. Помощники хранителя заранее позаботились о том, чтобы на нем появилось все необходимое для создания мистической атмосферы. На столе стояли сосуды с благовониями и свечи. Хранитель сидел в центре стола, а ученики заняли места по обе стороны от него. Он выглядел сосредоточенным и держал ладони соединенными друг с другом. Его губы шептали мольбы Богу. Сквозь закрытые глаза от него прямо к ученикам поступали высокие вибрации. Они принимали их и тоже полушепотом произносили молитвы. Больше всего им хотелось обрести такое состояние, которое позволило бы растождествиться с негативными эмоциями и мыслями, а еще обрести неутолимую жажду познания. Они ждали того заветного мгновения, когда хранитель начнет беседу радушным приветствием. И оно настало. «Здравствуйте, дорогие ученики», — сказал тот, каждое слово которого драгоценным бриллиантом ложилось в копилку духовных ценностей. «В каком прекрасном месте мы сегодня встретились!» Если вы чувствуете удары своего сердца, то я могу заверить вас в том, что это не просто сердце как физический орган, а ваша собственная душа. Она говорит с вами. Позвольте ей выговориться. И правда, ученики отчетливо слышали, как бьются их сердца. Это был какой-то глубокий, глухой звук. И он приносил им самые светлые, самые приятные ощущения. Первый вопрос хранителю задал мужчина в футболке, поверх которой была надета легкая жилетка зеленого цвета. Его светлые голубые глаза лучились добротой, а бородка и усы, к удивлению, придавали чертам его лица приятную мягкость. «Учитель, в день Пятидесятницы на апостолов снизошел дух». «Что это был за дух?» — спросил он. «Филипп, если мы затронули такую глубокую тему, то прежде я должен рассказать вам небольшую предысторию», — сказал хранитель, заняв такое положение, которое позволяло ему поддерживать зрительный контакт одновременно со всеми учениками. Спустя 50 дней после смерти Иисуса Христа его душа поднялась в тонкий план и полностью оставила физический мир, а дух, который был в нем, стал перераспределяться на его апостолов и проявляться через них. Поэтому апостолы тоже начали творить чудеса. Например, у них появились способности к прорицанию. Еще при жизни Христос подготовил своих учеников к тому, чтобы они могли принять этот дух, ведь он переходит от мастера к преемнику только если последний достаточно подготовлен. Если же тот, через кого дух проявляется, умирает, то это вовсе не значит, что дух умирает вместе с ним. Нет, его существование вечно, просто он начинает действовать через другого человека. В комнате воцарилась абсолютная тишина. Взгляды учеников были устремлены на хранителя. «Учитель, а если этот дух находится в одном человеке, то какой тогда дух в это же время действует в другом человеке?» Немного растерянно спросила девушка в необычном платье, напоминающем по фасону индийское сари. «Ава, это тоже может быть светлый дух или темный», — ответил хранитель. «Поэтому вы всегда должны думать, какой дух проявляется в вашем теле. Вдруг вами управляет нечистая сила. Надо анализировать, на какую волну вы настроены, какие мысли приходят вам на ум. Например, у радиоприемника есть специальная ручка, которая настраивается на определенную волну. Вот и с нами, людьми, проходит нечто подобное. На какую волну мы настроились, такого духа и поймали. Если настрой на что-то плохое, то и дух через вас будет действовать низший. Христос же научил апостолов настраиваться на святого духа, на возвышенные эмоции. Поэтому, когда он ушел в мир иной, его ученики без труда смогли достичь этого правильного состояния. Отсюда берет начало и день Пятидесятницы. Через 50 дней после смерти Христа на апостолов снизошел Святой Дух. «Вот оно что!» — удивился Филипп. «Раньше я об этом не знал, а теперь вы, учитель, так подробно все описали, что я очень ярко представил себе, как этот дух переходит к ученикам в виде сгустка света». «Интересное сравнение», — заметил хранитель. «Не случайно это отмечается как схождение благодатного огня». После этого он переключил свое внимание на девушку в длинном однотонном платье с шелковым палантином на плечах. Она тоже хотела задать вопрос. «Учитель, получается, этот дух распределился на всех апостолов по чуть-чуть? Или он проявлялся через тех, кто был больше настроен на Христа, переходя от одного человека к другому?» — спросила она. «Дух распределился на всех, Эвелин, на 12 человек, и стал через них проявляться. Ученики Христа, конечно, не были такими же, как он, но все равно уподобились ему по своему духовному состоянию». От восторга, вызванного приливом знания, прекрасные зелено-карие глаза Эвелин увлажнились. Она была очень благодарна хранителю за то, что он с такой охотой и бескорыстием делился с ними, учениками, этой мудростью. А тем временем руку поднял парень с ярко-рыжими волосами. Даже веснушки, рассыпанные по щекам, твердили о том, что это его натуральный оттенок волос. У парня были карие глаза и густые брови, похожие на два выжженных солнцем колоска пшеницы. В его взгляде читалась любознательность. «Учитель, говорят же, что свято место пусто не бывает», — вспомнил юноша народную мудрость. «Получается, дух распределяется?»
«Да, Марк, свято место действительно не бывает пусто». Хранитель был полон вдохновения. «Дух обязательно должен через кого-то проявляться, то есть находить проводника. Нечистые силы находят одного проводника, а добрые сущности — другого. Поэтому всегда надо думать, а какой проводник я? Какие силы я провожу в мир, темные или светлые? При этом важно настроиться на то, что если вы будете проводить тьму, то вам от этого будет плохо, потому что эти силы желают вам только зла. Они питаются энергией страдания. Но если вы будете проводить через себя ангелов, то вас ждут благодать, счастье и вселенская любовь. Надо крутить эту фразу-установку у себя в голове, искать желаемое, настраиваться на нужную волну. Когда вы настраиваетесь на правильные мысли, то возникает возвышенная эмоция, и вы соприкасаетесь с Богом. Ученики закивали головами. Всем им, безусловно, хотелось стать проводниками светлых сил, а не темных. Однако, учитывая двойственную природу человеческой натуры, они понимали, что потребуются немалые усилия, чтобы внутри них, вопреки всем порокам, смогло победить ангельское. В комнате на некоторое время воцарилась тишина. Ученики хранили молчание, потому что сейчас им, как нельзя кстати, представился шанс заглянуть внутрь себя. С тех пор, как они нашли школу, они постоянно совершали практику наблюдения за собой и своими частями, а наставления мастера очень помогали в этом. Подчас они даже ярились на себя за слабости, которые мешали им достойно преодолевать духовный путь. Однако, когда во время одной из бесед хранитель подчеркнул, что ошибки — это важное звено пути, без которого нельзя идти дальше, ученики стали принимать все обстоятельства своей жизни как должное. Главной задачей для них стало уничтожение сорняков в саду души и засеивание его редчайшими семенами, способными разрастись в благоухающие цветы и плодоносные деревья духовных сокровищ. И только спустя 3 минуты этого глубокомысленного молчания раздался новый вопрос, который коснулся слуха хранителя, не знающего ни минуты душевной лени, каплей живительной влаги. «Учитель, когда мы буквально недавно говорили о том, что свято место пусто не бывает, о том, как дух переходил сначала на пророков, потом на Иисуса, а затем на апостолов, стал рассуждать светловолосый мужчина в рубахе с широкими рукавами и вышитыми над ней спиралевидными узорами, то я вспомнил ваше упоминание о Карлосе Кастанеде. Он ведь тоже полагал, что дух всегда хочет через кого-то проявиться. Нужно только открыться ему, ведь он всегда есть в этом мире, просто мы не имеем возможности его увидеть. Так как правильно понимать, дух — это какая-то отдельная субстанция, сила, концентрат энергии, или это абсолют, который может начать действовать через тебя в любой момент? Да, Артур, достаточно открыться, или лучше сказать, настроиться на определенную волну, с помощью которой через нас и будут проявляться духи, заверил хранитель мужчину и всех остальных. Но тут важно сказать, что дух — это не просто какая-то безликая сила, а личность. Дух — существо более высокого уровня, чем человек. Это существо начинает проявляться через человека, потому что оно находится на тонком плане, а не на физическом. У него нет ни рук, ни ног, ни рта, который мог бы произносить слова. Поэтому дух ищет проводника, который, обладая материальной оболочкой, сможет проводить его волю и действовать по его плану. Благодарю вас, учитель. Любознательность Артура была утолена. То есть мы в большинстве случаев действуем как руки духов. Например, когда помогаем кому-то, это как бы ангел в нас вселяется и начинает через нас распространять добро, да? Да, совершенно верно, кивнул хранитель. Учитель, а можно ли тогда сказать, что, например, когда ты подключаешься к ангелам, архангелам, серафимам, то есть к любым существам высокого уровня, которые находятся на тонком плане, ты становишься проводником этого состояния? Спросила женщина с длинными темными волосами и овальным, немного болезненным лицом, на котором отражались признаки серьезной мыслительной работы. Допустим, надо проявить ярость. Настроились на Махакали и вошли в совершенно другое состояние, начав транслировать соответствующую энергию. То есть ты сам не обладаешь этим состоянием, но постоянно транслируешь энергию тех или иных духов. Так ли это? Да, конечно, Майя. Но это в том случае, если человек владеет умом, сказал хранитель. А если он находится в бессознательном состоянии, то эта ручка хаотически крутится во всех направлениях, то в одну сторону, то в другую. Из-за этого волны постоянно меняются, от устрашающего рева демонов до чистого пения ангелов. То есть, когда нет правильного настроя, тогда и в голове полный беспорядок. Главная задача — остановить разбушевавшуюся ручку, настроить ее на определенную волну и длительное время удерживать ее на этой волне. Только тогда какой-то добрый, светлый дух сможет через нас проявиться. Это будет означать, что человек, наконец, овладел собой и может контролировать процесс, в отличие от первого случая, который я вам сейчас описал. «Все-таки многое зависит от нашей осознанности», — подытожила Майя, с огромным интересом выслушав ответ хранителя. «Я бы даже сказал, что от нашей осознанности зависит абсолютно все», — улыбнулся хранитель знаний. Парню, который сидел прямо возле хранителя, даже не понадобилось поднимать руку, чтобы задать вопрос. О желании получить жизненно важный ответ говорил его особенно сосредоточенный взгляд и характерная поза. Он сидел, наклонив голову вперед и подпирая подбородок сомкнутыми пальцами руки. «Я вижу, что тебя явно что-то интересует, Леон», — заметил хранитель и знаком дал парню право высказаться. «Да, учитель, благодарю», — сказал Леон с воодушевлением в голосе. «Вот вы говорите, что у Христа есть душа и что она мудрая. Потом, после его смерти, она может перевоплотиться или слиться с Богом. А еще есть дух. Получается, что все чудеса, все эти удивительные состояния порождает именно дух или все-таки душа? Как правильно понимать?» «Конечно, если бы у Христа была душа клопа, то есть недоразвитая душа, то Великий Дух не смог бы через нее проявиться. Я ведь говорил вам, что Великий Архангел не может проявиться через человека с нарушениями умственного развития. А иначе как у него получится проявиться в поврежденном мозгу, в сломанном аппарате?» Напомнил хранитель ученикам, встретив их озаренные знанием взгляды. «Поэтому высокий дух, разумеется, выбирает подходящую душу и тело, через которое он сможет правильно функционировать. Зато к тем, у кого неразвитая душа или сломанный биоробот, летят нечистые силы. Они пользуются тем, что человек не владеет собой. Это возможность для них — выработать через него деструктивную энергию». «А что хочешь сказать, ты, София?» — спросил хранитель у девушки с вьющимися волосами до плеч. Ямочки на ее щеках и живые, всегда радостные зеленые глаза создавали обаятельный природный образ. Девушка обратила на себя внимание хранителя, потому что подняла руку сразу после того, как он ответил на вопрос Леона. «Учитель, я хотела бы сказать кое-что, касающееся настройки», — сказала София, обрадованная таким шансом. «Мне сегодня Бог такие ценные уроки преподнес. У меня так развилась интуиция, что я уже с утра предчувствую, какое состояние ко мне подкрадывается. И я ясно ощущаю, когда мне нужно начинать настраиваться. Конечно, бывает много разных провокационных ситуаций, когда настройка съезжает. Но потом я снова ее подкручиваю и стараюсь держать себя в тонусе целый день. Правда, надолго ничего не фиксируется». На этом моменте в голосе девушки послышалось сожаление. успешно преодолев его, она продолжила. «Это я к чему? Знаете, что случилось на днях? Я позвонила человеку, который тоже находился в расстроенном состоянии, и попыталась объяснить ему, как важно правильно настраиваться, попыталась передать ему правильные эмоции. Но перед этим я и сама подумала о том, что все, пора серьезно настраиваться. Я старалась себя приободрить, мол, а ну-ка, давай. Сначала у меня этот настрой звучал только внутри, а потом я стала проговаривать его вслух. Конечно, с необходимыми эмоциями. Вот так накачивала себя минут 5. И, о чудо, настройка зафиксировалась, и сразу как будто все существо выровнялось. И тот человек, которому я звонила, тоже как будто сразу воспрял. Конечно, это состояние потом опять исчезнет, но я поняла, что по-настоящему обретаешь хороший настрой лишь тогда, когда начинаешь настраивать другого человека, который пребывает в таком же удручающем состоянии. «Как замечательно ты поступила, София», — похвалил ученицу-хранитель. «Вот почему нужно помогать людям. Когда мы начинаем действовать самостоятельно, не слушая того, что нам говорят, тогда настраиваться гораздо легче. Когда мы пытаемся еще кого-то убедить в необходимости настройки, передаем ему правильные эмоции, тогда вообще все идет как по маслу. Ведь когда мы переводим свое внимание на других, значит, мы сами сильно настроены и находимся в собранном состоянии. А если просто слушаем, в одно ухо влетает, а в другое вылетает, тогда настройку зафиксировать трудно. Получается, мы должны настраивать не только себя, но и других людей? — спросил рыжеволосый Марк. «Да, нужно настраивать друг друга на высокую волну, на хороший лад. Это даже нам самим поможет еще больше укрепиться в своем настрое. А ведь если мы, наоборот, будем искать сестру или брата по несчастью, того человека, который тоже обижен, и предлагать ему пострадать вместе, то что в этом хорошего? Какую пользу это принесет? Мы только усилим неприятие мира, недовольство. Так люди помогают друг другу утонуть в болоте, деградировать, морально умереть, если позволите так выразиться. Поэтому важно настраивать и себя, и другого человека на хорошую волну, а не на негатив и абсурд. Учитель, а когда дух проявляется, как душа развивается, какая идет у нее судьба? Задалась вопросом девушка в белой кофте с маленькими синими цветочками, гармонировавшими с оттенком ее глаз. Мария, если это высокий дух, значит, судьба хорошая, с теплотой в голосе ответил хранитель. Значит, через нас начинает проявляться что-то светлое, великое, то, что помогает нам развиваться. А если это что-то темное, негативное, отвратительное, то и душа начинает разрушаться, а человеком овладевают злые духи. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому если мы открылись высшим силам, то нашу душу ждет только рост. Дай Бог, чтобы так и было. Ученики сложили ладони и произнесли краткую молитву. Несмотря на то, что они находились в доме и сидели спиной к окну, горная местность окутывала их гармонией, а перед глазами у них все время стояли красочные пейзажи с зелено-голубой палитрой. Эти картины помогали им отвлечься от мирской суеты. После недолгой паузы хранитель был готов ответить на новый вопрос. Его задала женщина немного болезненного вида. Ее лицо было бледным, а под кожей, в особенности на висках, проступали синие жилки. Слегка раскосые карие глаза придавали ее образу нотку загадочности. Но на самом деле она не была обременена никаким недугом. Скорее, эта бледность была просто характерной особенностью ее внешности. Получается, что через человека все время действуют разные силы, в зависимости от того, на что именно он настроен, на светлое или темное? — спросила она тихим, вкрадчивым голосом. «А я вот постоянно нахожусь под чьим-то влиянием, и все, что могу нести в мир, — это установки больного общества. Выходит, я должна быть кем-то вроде сосуда, проводящего светлую энергию. Так ли все устроено?»
«Не совсем так, Анна», — осторожно, без тени упрека сказал хранитель. «У нас ручка от приемника крутится автоматически, и мы не владеем собой полностью. Больное общество нас как-то запрограммировало. В настройке есть более-менее устойчивые положения, но они негативные, глупые. Например, если мать неуравновешенно склонна к психопатии, то ее ребенок получит от нее такие же настройки. А еще в нашем обществе учат не думать своей головой, а действовать по шаблону, повторять за другими, работать в поте лица ради покупки никому не нужных вещей, например, автомобиля. От этих настроек нам, конечно, плохо. Лучше бы их вообще не было. Поэтому наша задача — овладеть волей, осознанностью. Тогда атман пробуждается и начинает видеть, что происходит в биороботе.
Значит, все-таки возможно эту ручку подчинить себе. Но для этого обязательно нужно проявлять волю, да? — спросила Анна.
Да, ручка сейчас крутится хаотически, и в этом нет нашей воли. Ее крутит кто-то там, извне, а человек просто подчиняется этой силе, потому что он всего лишь тело с набором каких-то программ, — объяснил хранитель. Но мы можем овладеть волей, чтобы перехватить эту ручку у тех сил и настроить ее на свой лад. Понимаете? Вот в этом случае наша роль ярко проявится. Важно научиться управлять собой, быть осознанным, уметь настраиваться, контролировать себя, отключать ненужные мысли и включать нужные. Тогда мы уже владеем своим биороботом, а это большое достижение.
Следующий вопрос задал мужчина в очках. У него был благородный греческий профиль и слегка завитые русые волосы с золотистым отливом. «Учитель, получается, на апостолов снизошел Святой Дух. А что произошло дальше?» Он в глубокой задумчивости почесал подбородок. «Я помню, как вы говорили, что Бог не дает земле умирать и поэтому постоянно посылает на нее какого-то учителя. Дальше этот дух опять воплощается в одном учителе, или как?»
«Александр, этот дух принес христианскую религию. Дальше он перешел к апостолам и проявлялся через святых, то есть он образовал чистое христианство. Потом оно, как ни печально это признавать, превратилось в политику. Пока было гонение, существовала секта, дух проявлялся полностью. Когда появились попы, папы римские, кардиналы и так далее, тогда христианство уже выродилось, обрело чисто политический характер, и дух стал проявляться через редких святых, которые молились, сидя в скиту.
«Ого!» — протяжно сказал Александр, поправляя очки. «Получается, сейчас встретить такой дух — большая редкость, поэтому все живут согласно каким-то непонятным установкам и как будто погружены в сон». Ученики взглянули на мужчину и, соглашаясь с его мнением, закивали. У всех у них горели глаза, их зажгла жажда познания, а хранитель был рад наблюдать такое оживление в скромном горном домике. Девушка с длинной косой, в которую была вплетена зеленая атласная лента, с аккуратным курносым носом и маленькими, прямо-таки кукольными губами, подняла руку. Получив поддержку хранителя, она начала говорить. «Учитель, а как понять одну буддийскую традицию? Буддисты каждый раз выбирают Далай-ламу. Когда один лама умирает, они с помощью его вещей ищут другого. Это как раз и есть переселение Святого Духа от одного Далай-ламы к другому? Или это совсем другой процесс? по каким приметам находят нового духовного лидера?
Да, Ида, это действительно переселение духа, потому что если Далай-лама просветлел, он должен отправиться в более высокие миры, а кто-то и перевоплощается, например, такой дух, который продолжает определенную традицию. Он ищет для себя избранника, и когда находит, то этот избранник обретает силу, просветление. Так и появляются Далай-лама, Кармапа и другие святые. Дух переселяется от одного человека к другому, и все они являются главами определенных школ в буддизме или в других религиях. То есть этот дух представляет собой школу. У тех, кто уже задавал вопросы, созрели новые. Руку во второй раз подняла сохранявшая сосредоточенное выражение лица Майя. Она интересовалась буддизмом, и поэтому вопрос, заданный Идой, натолкнул ее на кое-какую мысль. «Учитель, вопрос перехода духа из ламы в ламу очень интересен», — сказала она. «Это же может быть ошибкой людей или каким-то совпадением. И может ли быть так, что этот дух, допустим, вообще не предназначался для человека, но за счет того, что его поддерживают все люди, они его все же притягивают? Поскольку избирают маленького ребенка, то он не может ничего осознать и предпринять», — ответил ей хранитель. «В силу вступает политика. Например, нашли 5 кармап. Отпочковалась от школы какая-то секта, и ее представители заявляют: «У нас появился кармапа, вот он». А приверженцы другой секты возражают: «Нет, кармапа у нас». Каждое такое ответвление стремилось доминировать, поэтому нашло своего кармапу. А что мог сделать маленький ребенок, который даже разговаривать еще не умеет? Вот кричат люди, спорят о том, какой кармапа правильный, а какой нет. Гляньте, даже в драку полезли. Поэтому, когда возникает политика, начинается сплошная фикция. 5 кармап появилось, и все неправильные. Пока была настоящая традиция, и нормальные верующие люди тогда находили настоящего кармапу или Далай-ламу. Но с внедрением политического аспекта в религию все кардинально изменилось. Учеников расстраивало осознание того, что веру человека, призванную быть воплощением чистоты, поместили в какую-то безликую, совершенно бездуховную систему. «Как это все-таки печально», — произнесла синеглазая Мария, обхватив ладонями свои румяные щеки. «Мне кажется, что Бог прежде всего у человека в сердце. Тут не должно быть никакой политики». «Я полностью согласен с тобой, Мария. Просто самое важное для вас — верить в Бога искренне и всегда помнить о Нем. Тогда зачастую ложные наставления служителей церкви не будут оказывать на вас никакого влияния. Вы будете сильнее и выше всего этого», — сказал хранитель, отправляя ученикам лучи ярко горящего внутреннего солнца. У Филиппа, бородатого мужчины, похожего на доброго стража леса, тоже появился новый вопрос. Все это время, будучи эмоционально включенным в обсуждение, он размышлял о феномене Святого Духа. Чудесная история с апостолами его очень воодушевила. «Учитель, вы говорили, что человек должен прилагать усилия, что никто не обеспечит ему место в Царстве Божием специально», — сказал Филипп. «А что происходит с человеком, когда снисходит Святой Дух? У него появляется какое-то сознательное решение? Почему он совершает больше усилий и меняет цель?» «Так он готовит себя. Думает: хорошо бы, если Великий Дух начал действовать через меня. Я буду настраиваться на высшее, больше молиться, иметь правильные мысли и возвышенные эмоции». То есть он самостоятельно обретает настрой, потому что понимает, что через него будут действовать светлые силы,
а это великое благо. Эти слова хранитель произнес особым тоном, и его голос зазвенел от вдохновения. Он готовит себя, постоянно настраивается на эту силу. Сначала настройка может быть неустойчивой, избиваться. Но в моменты, когда человек очень осознан, сила вступает в действие и преобразует его. Если произошло достаточно значительное преобразование, значит, человек научился фиксировать правильное состояние, и дух проявляется через него полностью. А пока настройка плавает, он не способен ее удержать. Человек тренируется, совершенствуется, но пока состояние не зафиксируется, он не сможет настроиться на этого духа. Во время беседы еще не прозвучало имя юноши, сидевшего дальше всех от хранителя. Он был новым учеником и толком не успел ни с кем познакомиться. Многие обратили внимание на аристократическую наружность парня. Большие голубые глаза, вьющиеся русые волосы длиной чуть ниже мочки ушей, тонкий нос. Он держался очень скромно, предпочитая слушать, нежели говорить. Однако и этот молодой человек все же решил задать хранителю свой вопрос. «Учитель, правильно ли я понимаю, что дух эгрегора похож на святой дух?» У него был спокойный, размеренный голос, каким можно утихомиривать штормы и усмирять диких зверей. Или Святой Дух проявляется через учителя, а потом, после его ухода, через учеников. Потому что сейчас мы просим в молитвах, чтобы Дух эгрегора начал действовать через учеников. Давид, это учитель, стоит в основе Духа эгрегора. Теперь ученики, наконец, узнали имя их новоиспеченного соратника. Эгрегор образовался за счет учителя. И, естественно, учитель олицетворяет собой эгрегор на физическом уровне. Эгрегор существует и на тонком уровне, но уже в виде энергии всех людей, которые в нем находятся. Эта энергия, конечно, может проявляться через того, кто настроился на эгрегор и стал активно, самоотверженно действовать, помогать людям и вносить свой вклад в дело. Одна наша ученица раньше была хорошо настроена на духа эгрегора, а потом она задумалась о себе. Пока она имела правильный настрой, то буквально летала на крыльях. У нее все получалось, у нее было прекрасное состояние. Она проявляла отзывчивость по отношению к другим людям. А потом настройка, к сожалению, сбилась. И эта девушка сконцентрировалась на себе, а потому стала вредничать. В результате ее состояние стало слабым, бездуховным. Дух перестал через нее проявляться, а стал проявляться через других учениц, потому что у них сейчас хорошие, возвышенные мысли и эмоции. Они несут людям свет. Значит, дух проявляется через человека лишь в том случае, если он помогает другим? — спросил Давид. Конечно, — убедительно ответил хранитель. Поэтому надо удерживать себя в правильном состоянии. Когда ученица, про которую я вам сказал, была настроена на эгрегор, все вокруг замечали, как она сияет, сколько в ней энергии. Она получала счастье и радость только потому, что помогала другим. Но как только она переключилась на себя, настроилась на нечто бессмысленное, то сразу поникла, а ее состояние стало очень плохим. Никто ее сейчас не узнает и не может понять, что с ней случилось. Поэтому нужно забывать о себе и настраиваться на высшее. Тогда вы этого внутреннего сияния точно не утратите. Спасибо большое, учитель. Раньше я в основном думал лишь о себе. С чувством стыда произнес Давид. Взглянув на него, остальные ученики допустили мысль, что этот юноша действительно мог злоупотреблять самолюбием. Правда, уже секунду спустя эта мысль сменилась в их сердцах чувством сострадания. Я не замечал никого вокруг, игнорировал чужие просьбы, но я поставил перед собой цель — измениться. Поэтому сейчас сижу здесь вместе с вами. Никогда раньше я и подумать не мог, что можно получать удовольствие от познания чего-то нового. Оказывается, еще как можно. Хранителя очень обрадовал этот отзыв от нового ученика, ведь его, казалось, произносили не губы, а само сердце. Смуглолицая девушка Ава с каштановыми волосами и белоснежными зубами, которая была одета в подобие сари, ознаменовала своим вопросом финал беседы. «Учитель, а как вообще выглядит духовная цель? К чему стремиться? Нужно научиться фиксироваться в настройке, чтобы она была стабильной и непоколебимой? Ведь стоит тебе только расстроиться, как ты превратишься в какое-то бездуховное существо. Или на духовном пути наступит такой момент, когда ты уже не сможешь таким стать, потому что настройка собьется, и тебя уже не будет ничего цеплять, то есть ты ни на что не будешь обижаться, индульгировать, агрессивничать, раздражаться. Ты становишься таким чистым существом, что на тебя ничего не влияет. Или все равно биоробот всегда будет эгоистично реагировать, проявлять неправильные реакции, а твоя задача — лишь удерживать настройку. А может быть, существо, наоборот, станет чистым, пройдя через все плохое? На этот поток речи, вылившийся из сознания Авы и, пожалуй, лучше всего доказывающий то, что девушка была глубоко погружена в обсуждение темы, хранитель ответил весьма кратко. «Да, в конце концов мы должны стать чистыми проводниками. Вначале настройка сбивается, но человек своей волей, осознанностью, намерениями удерживает эту настройку, не позволяя ей сместиться в какую-то сторону. А потом он очищается все больше и больше, и в итоге становится совершенно не способен впадать в ужасное состояние. Сила трансформирует его в ангела, и тогда эгоизм становится ему чужд». На такой светлой ноте беседа между хранителем и учениками завершилась. Пейзаж за окном преобразился. Предгорье уже не было зеленым. Теперь оно и вправду имело удивительное сходство с морем. Настоящим морем. Переливчатым, живым, бурлящим. Снежные вершины гор утонули в синеве вечера. В домиках зажглись лампы и стали мелькать силуэты. «Фиу-лиу-ли! Фиу-лиу-ли!» — услышали ученики, выйдя на улицу. Они долго оглядывались по сторонам, пока не заметили, как в зарослях деревьев горит маленькое желтое солнышко с черными крыльями. Это для них пела свою вечернюю песню «Иволга». Основные тезисы. Первое. День Пятидесятницы, День Святой Троицы, в христианской религиозной традиции это 50-й день после смерти Иисуса Христа. Именно в этот день на учеников Христа, апостолов, снизошел Святой Дух. Второе. Человек — проводник духов. В зависимости от того, какие эмоции он испытывает и каким настроем он обладает, через него могут действовать либо светлые духи, ангелы, либо темные, лярвы. Третье. Дух — это существо из тонкого мира, не обладающее материальной оболочкой. Именно поэтому он ищет для себя воплощение в физическом теле и реализует через него свою сущность. Четвертое. Проникая в сознание и душу человека, духи по-разному влияют на его внутреннее состояние. Темные духи, питающиеся страданиями, высасывают из человека энергию, тогда как светлые, напротив, насыщают его энергией. Пятое. Чтобы человек мог настраиваться на любых духов по своему желанию, он должен уметь поддерживать стабильное внутреннее состояние. Кроме того, не менее важным условием является его концентрация на других людях, а не на самом себе и своих проблемах. Шестое. Человек может привлечь к себе светлых духов, не только настраиваясь на них, но и настраивая на них других людей. Моральная поддержка и позитивный настрой, нацеленный на другого человека, поможет укрепить собственный настрой. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.